рекламы. Вот она!
Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Бесплатный выезд специалиста на участок и услуга «Выездная касса». Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Несмотря на то, что в цикле наших передач мы рассказываем о людях, которые награждены советскими государственными наградами, но сегодня не могу не упомянуть о человеке, который не был награжден советскими государственными наградами. Но, тем не менее, он был одним из самых выдающихся участников движения сопротивления к Чехословакии и, на мой взгляд, тем человеком, который действительно спас честь чехословацкой армии в свое время. И он был награжден выдающимися наградами российскими, но дореволюционными, а впоследствии наградами Белого движения.
Академик Андрей Хазин.
Это генерал Сергеевый Цеховский. Он родился в Витебске и, соответственно, был офицером русской императорской армии, участником в том числе и Первой мировой войны, где он получил звание вплоть до подполковника и довольно серьезные награды. У него был орден Святого Владимира 4 степени с мечами и бантами, Святой Анны 2, 3, 4 степени Святой Истинной Славы. Все эти награды он получал за боевые отличия, но в ходе гражданской войны он оказался в армии Колчака и одним из 10 человек был удостоен ордена Святого Георгия 3 степени. Также он получил от Колчака орден Святого Георгия 4 степени. Надо сказать, что он знаменит тем, что после знаменитого обморожения генерала Капеля он возглавил соответствующие белые войска. Потом в эмиграции он был в Чехословакии, поступил туда в армию и добился выдающихся результатов, командовал армией, получил звание генерала армии. И вот, когда начались известные события, связанные с позором Мюнхена, он был одним из фактически единственным крупным военачальником, который отказался при любых обстоятельствах признать результаты Мюнхенского сговора. И заявил о том, что в случае, если немецкая армия войдет на территорию Чехословакии, он отдаст приказ о военных действиях. Он был понижен в должности. Тем не менее, когда германские войска вошли в Чехословакию, он отдал соответствующие приказы, был уволен. И после этого стал одним из руководителей подполья. Находился на территории Чехословакии все время оккупации. И был уже арестован нашими органами госбезопасности или СМЕРШ, я точно не знаю, после освобождения Чехословакии. И как противник советской власти в гражданской войне, был арестован, осужден и погиб, к сожалению, уже в наших лагерях. Как бы то ни было, этот человек был героем и нашей страны тоже. И мне кажется, что это очень трогательно, то, что русский офицер оказался самым храбрым, самым мужественным и самым патриотичным офицером чехословацкой армии. Вспомним о всех этих людях, о которых мы поговорили, и вечно им слава. Это те люди, которые помогли нам одержать нашу великую победу, которые были нашими друзьями и которые знали настоящую цену боевого братства.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, 12 часов, скоро 9 минут. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Прежде чем мы перейдем к удивительному персонажу Горгулову и разберемся в разнице между Думером и Думергом. Вот,
ну, один Поль, другой Гастон.
Вот вам и вся разница, да? Да, ну да, да, ну да, как да, эти самые полицейские Дюпон с Д и Дюпон с Т, да, вот на конце, и то, и другое не считается. Нет, я хочу очень радостные изменения одно ввести, уточнение, радостное по печальному поводу. Когда говорил о Резо Габриадзе и об этой нашей утрате, в общем, очень чувствительной для всех людей, кто знал и кто питался произведением Резо Габриадзе, его сценариями, его всем. И в том числе я говорил, что как не обнаружил в открытом виде чудесный ресторанчик «Мадам Галифе» около аптекарского огорода. Спасибо Татьяне Силиной, которая здесь прислала уже в другую передачу, а потом и повторила мне, что ресторан открыт, работает. и прислала ссылку. Можете воспринимать это как рекламу и так далее, но...
Нет, как рекламу, это если бы она скидку прислала.
Да, тогда скидку, бы, да, за упоминание, да. И что это чудесное место. Просто я должен сказать, что я попал в момент какого-то печального ремонта. Mm. Вот, друзья мои, я приношу, с удовольствием приношу все извинения. Всем, включая тех, кто этот ресторан держит и в нем принимает гостей. Так что спасибо большое, Татьяна, что вы прислали. Спасибо. Вот я очень рад. Кстати, со всеми разговорами не забудьте, что у нас сегодня Юрий Рост будет в 14 часов в дифирамбе, и будет разговор о Ризо Габриадзе. Будет. Да, это прекрасно. Обязательно послушайте. Так. Теперь к нашим тяжким делам.
А теперь к нашим тяжким делам, да, мы обещали в прошлый раз, когда делали краткий обзор тем, мы говорили, что если вы выберете, то будет речь идти не столько о самом деле, сколько о личности Горгулова, потому что дело, в общем-то, достаточно простое, хотя оно не сразу таким обернулось, сначала казалось, что там все достаточно запутано. 6 мая 1932 года в Париже на улице Берье. Вот современная фотография этого здания. Это особняк, который когда-то построили себе Ротшильды. Потом, еще до описываемых событий, он был выкуплен государством. Там, соответственно, в том числе и выставочный зал использовался как выставочный зал. И вот там 6 мая 1932 года открывалась книжная выставка, которую организовала выставка-ярмарка, причем благотворительная. Угу. Союз французских писателей, ветеранов Первой мировой войны, проводил вот такое вот мероприятие, сбор средств, помощь, там, так сказать, ветеранам и так далее. И по статусу, наверное, не предполагалось, что президент Третьей Республики должен посетить, но дело в том, что у Поля Думера вообще к теме Первой мировой войны было глубоко личное отношение. Все его 4 сына погибли на войне. И поэтому это как бы рассматривалось не как официальный визит президента, а вот как определенный, соответственно, такой вот поступок человека, который в том числе хотел почтить памяти своих детей. Было заранее известно, что он прибудет, это не было тайной. С ним прибыли, что называется, высокие сопровождающие лица, был министр обороны, был шеф парижской полиции Гишар, и встречали на входе президента этого союза писателей-ветеранов Клод Фарер, Андре Мруа, так сказать, наверное, номер один в литературе французской того времени. Ну, один из претендентов, скажем так, да?
Ну, хорошо, не будем затевать этот разговор.
Окей. А вот, и гости уже вошли в вестибюль особняка, когда огромного роста человек, у него был почти 2 метра росту, вынырнул, что называется, из толпы и начал стрелять в Думера. На него тут же бросились несколько человек, попытались его остановить, но он был столь физически крепок, что даже когда на нем 2 человека повисли, он продолжал стрелять, всего было 5 выстрелов, 2 из них попали в президента, 1 оказался смертельным, значит, Думер был ранен в нижнюю челюсть, 2 пуля попала в правую лопатку, и через сутки после происшествия в больнице Думер скончался. Вот фотографии этого политика очень... Дело в том, что Третья Республика – это республика парламентская. Президент там не та должность, какой является президент Французской Республики сегодня. Да, не настолько...
В пятый,
не настолько полномочная. И главное – это премьер-министр. Собственно, эта тема будет сегодня звучать. Вопрос, так сказать, перехода власти во Франции. Как в любой парламентской республике, фигура президента – это фигура скорее такого вот национального консенсуса. Это должен быть человек, это не должен быть активно действующий политик, это должен быть человек, каким был Вацлав Гавел, например, да? Человек, безусловно, уважаемый значительной частью общества, моральный авторитет, если угодно. Вот Думер, который в свое время очень много в очень сложных условиях рубежа веков сделал для Франции в качестве министра финансов и вообще считался гениальным гениальным финансистом. Он больше финансист, чем политик в чистом смысле этого слова. Он был такой фигурой, собственно, один из патриархов французской политики. Ему 75 лет в момент гибели было. И его убийство, убийцу задержали, вот перед вами те, кто нас смотрит, фотография, значит, буквально через там несколько десятков минут после выстрелов сделанная, вот отнятый у толпы убийца в окружении полицейских, как вы видите, ему прилично досталось.
Да, ему подбили глаз серьёзно.
Он был, да, серьезно избит, потому что, ну, в общем, эмоциональная реакция присутствующих, тем более все-таки ветеран собрали. Да, народ серьезный. Его, в общем, собирались линчевать даже. Но вот как-то полиция его отбила, и через несколько дней состоялись пышные похороны. Вот, собственно, одна из фотографий похорон Дюмера по улице Ривали шествует траурный.
Да, причем заметьте, что кортеж военный, кортеж солдат. Они одеты
в форму Первой мировой войны,
полевую форму, никакую не парадную, а не в касках и вот как те самые пуалю времен Первой мировой
Несмотря
войны.
На то, что это вторая половина мая, середина да. мая, да, но вот тем не менее такая вот своего рода историческая реконструкция. Практически сразу же стало известно, что убийца является человек неопределенного гражданского статуса, скажем так. Я чуть позже расскажу, почему это вопрос, кто он, собственно, по своему гражданству. Но, безусловно, это русский эмигрант Павел Горгулов. Первый допрос сразу же по горячим следам проводил сам шеф парижской полиции Гишар, а дальше дело принял к своему производству один из опытнейших судебных следователей. Во Франции действовала вот эта система, наверное, и сейчас действует, да, судебных следователей, то есть совершенно независимых таких вот Павлов Петровичей, его фамилия Фужери, и перед ним стояла задача разобраться в этом первоначально очень, скажем так, многообещающем в смысле разных версий деле, потому что, поскольку мы имеем дело с политическим убийством, сразу встал вопрос, кто за этим стоит, да? Поэтому Фажери начал, зная, что у него немного времени, с самого начала было принято решение провести процесс как можно быстрее, он начал глубоко копать, стараясь установить как можно больше фактов из биографии убийцы, для того, чтобы попытаться в этой биографии найти какие-то ключи к ответу на вопрос, чей он все-таки, чьих он будет. Вот, собственно говоря, фотография. Вы видите, перед нами красивый молодой человек с правильными чертами лица. То, что даже на этой фотографии кажется, что у него в глазах есть некая, так сказать, тревога, как минимум. Но я думаю, это эффект, который производится нашим знанием о том, что это за человек. А фотография как фотография.
Ну да.
Значит, что установил Фажери? Он установил, что молодой человек родился в станице Лабинская на Кубани, то есть он, так сказать, кубанский казак, ну, с точки зрения французов он кубанский казак, с точки зрения самих кубанцев казак или не казак, да, на Кубани живут не только казаки.
Ну,
и, собственно говоря, когда станет из газет известно, что убийцу считают кубанским казаком, землячество казаков во Франции,
там, во Франции
тут же, естественно, возбудилось,
да.
и начала активно запутывать следствие. Ну, правда, не желая этого делать, разумеется, потому что уроженцам Лабинской, а их было, так сказать, не один и не два, их было несколько десятков человек, это огромная станица во время гражданской войны, было, по-моему, два лабинских казачьих полка, то есть 1000 человек, да, кавалерийский полк казачий около 500 человек. Значит, им начали предъявлять фотографии, ребят, кто его знает, кто-то сказал, нет, не наш, я Горгуловых знаю, там их двое братьев было, оба погибли, это какой-то вообще, так сказать, самозванец, человек, который себя выдает, а кто-то говорит, я вроде его видел, но видел я его в Ростове во время гражданской, он вообще вот чекист. Ну, обычная достаточно история. Ну, да. Но сами понимаете, что эта информация доходила до следователя и, мягко говоря, создавала для него дополнительные сложности. Значит, 95-го года рождения, из зажиточной семьи, получил еще перед войной фельдшерское образование и вроде бы даже начал учиться на врачебном факультете, но через год началась Первая мировая война, соответственно, он уходит на фронт. По неподтвержденным данным, еще один темный момент в его биографии – это гражданская война. Он сам утверждал, что он сражался у белых, называл, так сказать, в каком отряде, так сказать, у Врангеля, то есть до последнего, рассказывал, что он был связан с Савенковским союзом защиты Родины и Свободы. Вот это сочетание «Врангелевец-Савенковец», оно при всей кажущейся абсурдности, да, один социалист, другой, ну, так да. сказать, представитель умеренного крыла белого движения, на самом деле возможно было в гражданскую войну.
Конечно.
Настолько сносило, что называется, крышу, что офицеры-монархисты у Савенкова оказывались, хотя это не самый прям, скажем так, логичный, типичный ход, но вот хотелось бороться с советской властью, а типа после войны разберемся, да, кто за что. Кто за какую великую, единую, неделимую Россию. И известно, дальше более или менее его биография становится уже прослеживаемой.
Говорят, Лабинская.
Лабинская, да, может быть. У меня с ударениями, к сожалению, очень плохо. Будем говорить Лабинская.
Да.
Вот, спасибо. Значит, его биография более-менее прослеживается с 21-го года, когда он оказывается на территории Чехословакии. А надо напомнить, что как-то у нас так сложился такой стереотип, что русская эмиграция – это Париж.
Нет, и Прага – это гигантская.
Прага, Берлин, да, Белград, конечно.
Причем врангелевцы очень много в Белград ушли как раз.
Ну, конечно, галлиполийцы оказались преимущественно в Белграде, да. Нет, Париж – один из вот этих четырех, наверное, действительно мы назвали все, так сказать, центры эмиграции такого вот первого ряда в Европе, потому что не будем забывать еще Харбин, конечно, на Дальнем Востоке. Вот. Но в любом случае в Праге огромная диаспора, настолько, что в Пражском университете есть специальные русские факультеты, и, собственно, на одном из них учится Горгулов. Он притворяет в жизнь свою довоенную, свой довоенный план, становится в конечном итоге врачом. И вот дальше ему бы, будь он человеком другого плана, жить и, что называется, жизни радоваться. Потому что в то время, как бывшие штабс-капитаны Белой армии, что называется, окурки на улицах подметают, он имеет врачебную практику. И он неплохо устроился. Правда, с самого начала его врачебная практика приобретает такой полукриминальный оттенок. Он делает аборт. Причем, так сказать, что называется, часто за гранью законности. Потом, когда вот уже начнется расследование, будут копаться, то поступят какие-то заявления от каких-то женщин, которые вот в Праге у него делали нелегальные аборты, которые будут утверждать, что он, воспользовавшись их беспомощным положением, их насиловал в кабинете. Они, боясь, поскольку они знали, что они делают нелегальные аборты, они боялись там об этом потом в полицию заявить, потому что их тоже накажут и так далее. Трудно сказать, было, не было, но в любом случае то, что этот человек уже тогда совершенно очевидно, психически очень странный, это как бы добавляет краски, что называется. И он попадается рано или поздно на этой деятельности, его лишают права заниматься врачебной практикой. После этого, значит, он бросает очередную жену. Он к этому моменту уже трижды был женат, один раз в России, два раза в Чехословакии, впереди у него еще один брак. К этому времени, ну вот, кстати, о браке, вот он с последней своей невестой, такое замечательное фото. красивые молодые люди, что называется, живи и радуйся, да?
Ну, он демонический дяденька, даже абсолютно. Абстрагируясь от убийства Думера.
Абсолютно. Вот. И когда начнут его уже бывшие жены давать показания, там первое особенно будет направо-налево всем газетам продавать истории, как он был, каким демоном он был, значит, соответственно, в интимных отношениях, как она бежала от него, от зверя такого, но вот до сих пор его вспоминает ярко, да? В общем, вокруг него, конечно, ну, желтая пресса 30-е годы, можно сказать, расцвет этого, этой индустрии. Все думают, сейчас расцвет. Ага. Если бы тогдашней желтой прессе бы нынешние возможности, вот она бы, конечно. К этому времени он уже человек, совершенно одержимый политическими идеями, которые, как мне кажется, очень хорошо выражают вот эта картинка. Вот те, кто нас видят, видят логотип, им самим созданный, логотип им созданный.
Можно опишу?
Да, пожалуйста. Да.
Это, значит, елка, елка корнями, опирающаяся на две перекрещенные косы, и поддерживаемая это горизонтально лежащим полумесяцем. Между древками кос и под корнями у елки череп, улыбающийся, с перекрещенными костями. Девиз на полумесяце – наша сила – земля, наша воля – закон. И вся эта контора называется Всероссийская народная крестьянская, в скобках земледельческая, то есть не скотоводческая, да,
да.
Не животноводческая,
нет.
А партия в кавычках «зеленых».
Да, ну, обращает внимание даже людей, профессионально далеких от психиатрии, что эмблема содержит множество острых углов, а это считается, в общем, достаточно верным таким признаком не вполне нормальной психики. Ну, и зеленых, конечно...
Я сразу быстро стал зачеркивать намеченный рисунок.
Зеленых, разумеется, надо понимать не в нынешних политических реальностях, реалиях, да, не экологический момент имеется в виду в первую очередь, а зеленых как третья сила в гражданской войне, да, не красные и не белые. Но описать ту конструкцию политическую, которая... Партия состоит практически из него. Вот когда опять начали все это раскручивать, то никакой структуры, никаких организаций первичных, никаких съездов, никаких следов партийной деятельности, кроме кое-каких его издательских опусов, ничего этого не найдено. То есть эта организация, в общем, в значительной степени воображаемая. Но он извел тонны бумаги, излагая свои политические взгляды, которые содержали в себе абсолютный винегрет из всего, чего можно. Там встречаются какие-то фрагментики отдельные каких-то очень левых идей, да, так сказать, таких социалистических и даже, можно сказать, коммунистических. Он с начала 30-х годов легко, свободно и со вкусом использует слово «фашизм». Оно явно у него не вызывает никакого отторжения, и он говорит о своей партии как о русской фашистской партии. В чем он...
Имею в виду, в общем-то, муссолинивские идеи.
Ну, муссолинивские, конечно, да. Гитлер еще не пришел к власти, да, немецкие национал-социалисты пока менее известны, чем итальянские фашисты, которые у власти уже второй десяток лет находятся. В чем он абсолютно тверд и в чем его взгляды не эволюционируют, они с самого начала прочны и тверды, он антибольшевик и антиинородец. Конкретно больше всего, как принято, так сказать, достается евреям, но, в принципе, он против всего нерусского. Да, в его программе записано, что занимать маломальски какие-то, так сказать, ответственные посты в прекрасной России будущего будут только безупречно русские люди. То есть он с этой точки зрения, так сказать, тоже человек вполне определенных взглядов. программа его ориентирована на крестьянство, именно как на класс, который наилучшим образом выражает сущность русского народа, да, сеятель твой и хранитель, так сказать, мирный русский пахарь и прочее, 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 вот, и во главе всего этого он сам с большим набором всяких титулов, министр, президент, лидер, вождь, все это вместе, то есть совершенно очевидно из этой программы, что он представляет собой человека, ну, психически уже крайне-крайне нездорового.
С симпатичнейшим господином Горбуловым мы продолжим свое знакомство через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так.
Ну вот, мы продолжаем знакомство с Горбуловым.
Русская эмиграция была в совершеннейшем ужасе после произошедшего. Надо понимать, что количество русских людей, в то время проживавших во Франции, оценивается от 150 до 250 тысяч человек. Да? И естественно, что первые дни они все сидят, так сказать, занавесив шторы, у кого шторы есть, ожидая погромов русских. Но надо отдать должное французам, никаких, так сказать, за исключением каких-то отдельных зафиксированных
тамошних Горбуловых.
Ну, подрались два докера, да, так сказать, французский докер в Марселе, по-моему, избил русского докера, при этом утверждая, что это вот за нашего президента. Никаких масштабных акций не было. Все спектры эмиграции, от монархических до либеральных, тут же сделали соответствующие заявления. Ну, например, одна из самых авторитетных организаций, Всероссийский эмигрантский комитет во главе с Маклаковым, принял резолюцию, в которой, цитирую, «глубокое возмущение злодейским преступлением, жертвой которой стал глава французской нации, давнишний и искренний друг русского народа». Последние новости, одна из крупнейших эмигрантских газет. «Мы не сомневаемся ни на минуту, что вся русская эмиграция, каких бы политических взглядов она ни держалась, отвергнет с презрением какую бы то ни было солидарность с преступником». При этом, естественно, тут же зазвучали обвинения друг друга. Значительная часть эмигрантских организаций тут же заявила, что Горбулов – агент НКВД, и что его задача, значит, вбить клин, дискредитировать русскую эмиграцию и прочее, прочее. Ну, разумеется, следователь Фужери этот вариант учитывал и, так сказать, этот вариант смотрел. В свою очередь, в Москве искренне возмутились. Сказали, да вы что, да с чего, да мы, так сказать, ни в коем случае. И надо сказать, что если включить логику, которая, правда, в жизни далеко не всегда работает, но если включить логику, действительно, Москве вот именно в этот момент совершенно это было не нужно, потому что буквально через 2 дня после убийства должны были состояться выборы в парламент, причем уже второй тур, а не в 2 тура. И первый тур показал, что уверенно побеждают левые, уверенно побеждают социалистический блок. И в этой ситуации гибель президента могла только, наоборот, дать определенные неожиданные преимущества консерваторам. Поэтому как бы странно это все выглядело. Советский Союз продемонстрировал очень большую заинтересованность в том, чтобы выяснить, что, собственно, произошло, и когда начнется процесс, то на процессе будет присутствовать советский полпред, все 3 дня будет находиться там.
А кто-то? Довголевский был? Довголевский или кто?
Довголевский, да. Довголевский, он умрет через 2 года от рака, в 34-м, да, если не ошибаюсь. Довголевский, да, опытный уже дипломат, он побыл послом в Швеции, потом послом в Японии, Франция, третья его командировка. Кстати, Горбулов и его собирался убить, точнее, с него собирался начать. Присутствует корреспондент «Правды», приехал Кольцов. И тут «Известия» обнаруживают, что у них нет корреспондента. И вот этот процесс Горбулова сыграл, ну, думаю, что решающую
Эренбург.
Эренбург. Эренбург, который находится в это время за границей уже не первый, мягко говоря, год, в достаточно странном положении. Непонятно, кто он, да? У него нет никакого статуса. А прошли те времена, когда можно быть симпатизантом Советского Союза, но при этом не иметь к нему никакой особенной привязки, да? Ходите с важным видом курить трубку на Монмартре. И Эренбургу от Бухарина, главреда «Известия», на этот момент поступает предложение... Нет, я не уверен, что Бухарин был главредом «Известий», но что кандидатуру Эренбурга предложил Бухарин, это совершенно точно. И в результате Эренбург становится спецкором на этом процессе, ну, а затем и постоянным корреспондентом второй, а формально даже первой советской газеты во Франции. Первый, потому что «Правда», конечно, первая фактически, но она же партийная газета, а «Известия» государственная, это орган ЦИКа. И, собственно говоря, от Эренбурга мы достаточно много имеем таких вот лично окрашенных впечатлений. Эренбург, описывая свое впечатление от выступлений Горгулова на суде, Горгулов будет выступать очень горячо, можно сказать, истерично, вот как Эренбург описывает его планы. Он спрашивал себя, что ему делать дальше. Вот перечень его планов. Переехать в Харбин, совершить на ракете межпланетное путешествие, убить Довголевского, записаться в иностранный легион, уехать в бельгийское Конго, вступить в отряд гитлеровских штурмовиков, подыскать богатую невесту. Это все взято, да, это взято без, из жизни.
Вообще бизнес-план отличный.
Бизнес-план отличный, главное, универсальный. Естественно, Фужери понимал, что у защиты только одна линия, да, и что эту линию надо по возможности перекрыть. Это невменяемость.
Угу.
И он сделал это. Как следователь, он понимал, что для того, чтобы у обвинения была возможность доказать, что... Ведь, понимаете, доказать-то нужно не то, что обвиняемый не сумасшедший. Он может быть сумасшедшим, пожалуйста. Но важно показать, что в момент совершения преступления он отдавал себе отчет, что он делает. Да?
Угу.
И Фужери удалось блестяще собрать материал о последних сутках, о действиях Горгулова, для того, чтобы обвинение могло, опираясь на это, убедить присяжных, что сумасшедший не сумасшедший, но он действовал абсолютно сознательно. А это действительно так, потому что, приехав, его выкинули из Чехии, он перебрался во Францию, из Франции его тоже выкинули, и он перебрался в Монако, но периодически приезжал в Париж. И вот он приехал в Париж, имея при себе два пистолета, вот, собственно, перед нами фотография, где демонстрируется на суде вещественные доказательства, вот оба оружия, слева тот, которым он успел воспользоваться, справа запасной, значит, он для того, чтобы сбить следы, возможную слежку, он познакомился с какой-то недорогой девушкой легкого поведения, которая водила своих клиентов в какой-то, соответствующий отель где-то на окраине Парижа, с нею в этот отель заселился, ее потом выпроводил и сидел в своем номере, за это время употребил бутылку коньяку, между прочим, 0,7, и писал лихорадочно некий, так сказать, программный манифест, абсолютный такой вот поток нездорового сознания, но вот то, что он так хитро обставил, да, свое прибытие в Париж, что он явно совершенно думал о том, как возможную слежку похитрее сбить со следа, вот это для присяжных было аргументом. Конечно, еще до процесса была проведена психиатрическая экспертиза, и эта экспертиза дала уклончивый ответ. Коллегия консилиум психиатров согласился, что он человек нездоровый, но согласился с тем, что он отдавал себе отчет в совершаемых действиях. Собственно говоря, он это подтверждал, он не отрицал, что он убил Думера, и что никакие там голоса ему это не приказывали, он выдал вполне рациональную такую версию, он говорит, я ему отомстил, ничего личного, я лично не питал к нему никакой неприязни, но я отомстил ему за позицию Франции в отношении отношений Советского Союза. А надо сказать, что в начале 30-х советско-французские отношения неплохие, а когда в результате тех самых выборов к власти придут социалисты, и премьер-министром станет Эдуард Эрио,
вот и вообще.
Вообще будет подписано советско-французский пакт о ненападении, да, так что... В общем, это логичное объяснение, французское руководство можно было, если ты яростный антибольшевик, можно было упрекать в том, что они, что называется, заключают всякие сделки с дьяволом. И несмотря на то, что Горгулова в процессе защищает два очень видных адвоката, вот я нашел фотографию с другого процесса, но справа это знаменитый Анри Жиро, который в свое время добился оправдания для убийцы Жана Жареса. То есть у него такой очень мощный, скажем так, адвокатский послужной список. Вот. Но в данном случае действительно защите сам их клиент практически не оставил никаких возможностей, кроме как упирать на его невменяемость, потому что производил он впечатление совершенно безумного человека. Присяжные... Три дня продолжался процесс с 25 по 27 июля 1932 года. На присяжных Горгулов произвел это Иренбург и Кольцов отмечают. Совершенно сногсшибательное впечатление. Иренбург пишет, что вот эти по виду обычные тихие рантье в совершенно жуткой панике там жались в угол скамьи, когда он метал со своей скамьи подсудимых грома и молнии. Ну и в результате они вынесли вердикт виновен без каких бы то ни было оговорок насчет заслуживает снисхождения. Судья приговорил его к смертной казни. Горгулов, услышав приговор, прокричал что-то из серии: «Французское правительство лишило меня вида на жительство». При чем здесь, да, где имение, где наводнение? Его действительно лишили вида на жительство, но за незаконную медицинскую практику. Вот, и его адвокаты подадут кассационную жалобу, она будет рассмотрена, все как положено, она будет значит, отвергнута, и прошение о помиловании, которое поступит последнему президенту, так получится, что Дюмер был предпоследним президентом Третьей Республики, последним Альбер Лебрен, станет, вот он, соответственно, откажет в помиловании, и в августе того же 1932 года формально, публично состоится казнь, но фактически она будет обставлена таким образом, что на ней практически не будет вот обычной публики, ну, будет кому положено, будут представители прокуратуры, будут адвокаты, будут там еще какие-то допущенные добрые граждане, но толпы вот такой не будет, значит, и Горгулов будет гильотинирован. Что касается прошедших после этого десятилетий, действительно никаких следов, которые бы указывали на его принадлежность к каким-то иммигрантским организациям, какому-то НКВДшному заговору. Единственное, что по сей день не опровергнуто, это утверждение определенных кругов, что он агент жидомасонского заговора. Этим никто, я так понимаю, всерьез просто не занимался.
Это такая неопровержимость.
Абсолютно, да.
Это что ее вот...
В некоторых системах отчета это аксиома, а с аксиомами чё? Да. Как можно спорить? Вот, так что действительно... Вот один из немногих пунктов, по которому вся русская эмиграция на тот момент, не только во Франции, я думаю, что во всей Европе, была абсолютно единодушна, это что этот человек, то, что он сделал, поставило и без того шаткое положение русских в Европе под очень серьезную угрозу, что его жертва, я имею в виду президент, совершенно никому из русских не мешал и убивать его не имел никакого смысла, что это безумный человек с абсолютно маргинальными политическими взглядами.
Я уже стал, я настолько проникся взглядами Горгулова, ну, в смысле, их наличием, что я стал технически думать, как он эти манифесты собирался доводить до русского крестьянства.
До крестьянства не знаю, а вообще он довольно активно занимался, пытался заниматься всякой публикаторской деятельностью. Он женился, вот я упомянул о том, что он женился несколько раз, он женился на состоятельных дамах, у него губа была не дура, он на бесприданницах, так сказать, не женился. И, как правило, судьба их приданных во всех случаях достаточно стандартная, он достаточно быстро эти приданные тратил, и тратил не на кутежи и гулянки, хотя гульнуть он любил, собственно говоря, из Чехии его выставят не только, из Чехословакии, не только за незаконную медицинскую деятельность, но и по причине, значит, регулярно случавшихся драк, и им затеваемых в общественных местах. Он спускал жёнины деньги на всякие издательские проекты, пытался издавать журнал.
Благородное дело.
За собственный счёт.
Не пропивал, ведь не проигрывал.
Нет, пропивал, но пропивал меньшую часть.
Ну да.
Пытался издавать, и, собственно, одну или две издавал какие-то свои художественные книжки. Вообще, это, насколько я понимаю, он был образцом абсолютно чистой, беспримесной графомании. Вот такой, когда человек физически не может не писать каждый день километрами. Эренбург, правда, осторожно так в своем очерке оговаривается, что я читал, ну, возможно, он не был лишен там некоторых талантов. Но вот это единственная оговорка, которую я встретил. Все остальные говорят, что все, что Горгулов, я не пробовал его читать, все, что Горгулов писал, это абсолютный вот поток совершенно бездарного такого вот литературного графоманства.
Действительно, в соответствии со спойлером, который был уже здесь опубликован в чате, у нас будут дела, связанные с женщинами-подсудимыми.
Я хочу сказать, что я специально выбирал дела не только по признаку, что женщина на скамье подсудимых, да, то сейчас в чем угодно ведь могут обвинить, да, а какое бы дело вы ни выбрали, кусочек о положении женщины в Российской империи, да, под разными углами.
Да, ну давайте пройдемся здесь от второй половины XIX века. Суд над почетной гражданкой Мазуриной, обвиняемой в самоуправстве и сопротивлении властям, 1866 год, расплывчато.
О, это знаменитая московская дебоширка, такая абсолютная кабаниха, купчиха. Там очень интересная вообще история семьи Мазуриных, в том числе и с точки зрения преступлений, она спустила собак на представителей власти, которые пришли получать по исполнительному листу, ну и нарвалась, в конце концов,
ай-яй,
на неприятности.
Да. Дело о дочери помещика Юлии Умецкой, обвиняемой в поджогах, и о ее родителях, обвиняемых в злоупотреблении родительской властью. 1867.
Это вот о семейных скелетах в шкафах, да, о протесте молодой девушки против того, что назвал Добролюбов темным царством, скажем так.
Дело иностранки Юлии Барон, обвиняемой в сокрытии тела ребенка, умершего во время родов, 1868 год.
Ну, это очень печальная история, потому что непонятно, умер ли ребенок во время родов или ну, был да. убит, так сказать, поскольку ребенок был внебрачный и так далее, и так далее.
Ну, и да. Суд над Марией Левенштейном, матерью 12 детей, по обвинению в попытке убийства соперницы, 1881 год.
Потрясающее совершенно дело, да, она прожила в незаконном браке с человеком 15 лет, прижила от него, от одного, это всё у них общий отец у этих 12 детей, и он загулял, и вот она совершенно в отчаянии, понимая, что она сейчас с 12 детьми без копейки останется, пошла убивать соперницу, но не смогла.
А что соперница? А, ну да, кормильца.
А кормильца как можно трогать? Ну, конечно, соперницу.
Да, понятно, извините, погорячился. Судебное дело Ефросини Гуриной и других скопцов города Николаева, 1909 год.
Совершенно потрясающий персонаж. Это такая матушка скопческая, которая восьми скопческим батюшкам даст строчку вперед. Сильнейшая, мощнейшая женщина.
Выбирайте.
Дьявол.
Следующее воскресенье дело будет слушаться, выбранное вами.
Обязательно.
Спасибо. Сейчас в 13 часов родительское собрание, что у вас там?
У нас сегодня, мы, так сказать, прошлое собрание у нас было посвящено всяким дутым цифрам высшей школы, а сегодня мы о том же самом в средней будем говорить.
А в 14 часов Юрий Рост и дифирамп Горизо Габриадзе. 15 часов у вас Красная площадь
фестиваль. У нас организаторы фестиваля Красная площадь, который на следующей неделе стартует.
Зададите, кстати, все вопросы.
Обязательно, вопросов много.
О статусе и
ограничениях, режиме и всем прочем,
будут ли в режиме фестиваля. Все, спасибо, дорогие друзья, всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.